На год моложе мамы был Хайм. Несколько лет служил помощником у командарма Якира в Киевском военном округе. В 1937-м его назначили помощником начальника военной химической академии в Москве. Среди маминых братьев выделялся Пиня. В 1937-м, как и Хайм, он был уже полковником. Мамина сестра Адасса в 1923 году нелегально из Польши перешла границу и тоже очутилась в Москве. Из Польши приехала бабушка Гита, мамина мама. Встречать ее поехала Адасса. С белорусского вокзала бабушку Гитту отвезли на папиной машине. Вечером все семь детей с женами и детьми пришли к ней. Много лет прошло с тех пор, как они молодые один за другим покинули родной дом. Можно только догадываться, о чем она думала. Интересно, какую судьбу она молила у Бога для своих еврейских детей без всякого образования из захудалого местечка. А перед ней теперь были взрослые, преуспевающие люди. Все с высшим образованием. Инженеры, полковники, доктора наук. А моя мама была, по ее понятиям, госпожа министерша. Мой прапрадедушка был раввином, написавшим комментарии к Талмуду под названием «Взгляд Ильи». А вся грамотность бабушки Гиты сводилась к умению читать молитву на древнееврейском и с трудом сочинять письма к детям на местечковом жаргоне. Бабушка, по еврейскому обычаю, была в парике. Ела она только из посуды, которую специально привезла с собой из Польши. После первого курса университета я поехала вожатой в пионерлагерь, в Красновидово. Мы ушли в поход с ребятами. Помню, как Леня Дербенев, теперь он известный песенник, все просил нас устроить привал. Занудливым голосом просил: «Инесса, Циля Шельфельд была старшей пионервожатой в пионерском лагере МГУ. Тогда мы все были ортодоксами, твердо убежденными, что строим светлое будущее с идеей коммунистического рая в нашей стране».
Разносятся песни все шире, и слава повсюду везде. О нашей единственной в мире великой советской стране. По полюсу гордо шагает, меняет движение рек. Высокие горы сдвигает советский простой человек. Высокие горы сдвигает советский простой человек.
Обвинительное заключение от 5 мая 1949 года по следственному делу Гайстер Инны Аароновны гласила: «Пятым управлением МГБ СССР 23 апреля 1949 года арестована дочь врага народа Гайстера Аарона Израилевича, расстрелянного в 1937 году. Ее мать, Каплан Рахиль Израилевна, в 1937 году осуждена на 8 лет исправительно-трудовых лагерей. Мера наказания Гайстер – 5 лет высылки».
Цветет красотой небывалой народного счастья весна. Всемирной надеждою стала советская наша страна. И звезды сильней заблистали, и кровь ускоряет свой бег, и смотрит с улыбкою Сталин. Советский простой человек, и смотрит с улыбкою Сталин. Советский родной человек.
Существует множество книг и статей, посвященных социализму в России. И тем не менее судьба России остается загадкой. Почему, например, в 1937-м многое изменилось для тех, кто до этого был у власти? Почти все историки, которым разрешено или поручено говорить всю проблему, сводят к личности и роли Сталина. Но вот что пишет патриарх Алексей I в послереволюционные годы. Письмо от 20 февраля 1918 года. Настоящая, несчастнейшая полоса в жизни России то и дело ставит нас перед кризисами и опасностями, и ужасами. А в настоящее время мы более чем когда-либо накануне всяких новых испытаний. Надо только просить у Господа до конца остаться Ему верным и не изнемочь под тяжестью креста. Но все в руках Божиих, и все может измениться так, что аннулированы будут как раз те, кто в настоящее время спешит аннулировать всех и вся. Этот закон не знает исключений. Как сказано в Священном Писании, люди пожинают то, что сеяли. 20 декабря 1936 года, рассказывает в своей книге Орлов Фельдбин, в годовщину основания ВЧК ОГПУ НКВД Сталин устроил для руководителей этого ведомства банкет. Когда основательно выпили, Паукер, комиссар госбезопасности второго ранга, что соответствует армейскому званию генерал-полковник, изображал Зиновьева, настоящая фамилия Апфельбаум, которого ведут в подвал расстреливать. Это было раньше, 25 августа того же года. Паукер, поддерживаемый двумя коллегами-чекистами, картинно простер руки к потолку и закричал: «Услышь меня, Израиль! Наш Бог есть Бог единый!» Наверное, когда 14 августа 1937-го уже Паукера повели в тот же самый подвал, он кричал что-то подобное. Стенограмма февральско-мартовского пленума ЦК ВКПБ 1937 года, ставшего роковым, после него террор приобрел особый размах, дает очень выразительные примеры справедливости суждений епископа новгородского Алексия, которому Бог судил стать патриархом Российской Церкви в страшное время социализма в СССР. На пленуме призывы беспощадно разоблачать врагов и безжалостно карать их звучали из уст Баумана, Гамарника, Каминского, Кассиора, Межлаука, Рухимовича, Стецкого, Хатаевича, Эйхе, Якира. На этом пленуме Бухарин, которого еще только начали разоблачать, осыпал проклятиями к тому времени уже разоблаченных прежних сотоварищей. Чуть раньше, в сентябре 1936-го, Бухарин писал по поводу казни Зиновьева и Каменева: «Расстреляли собак. Страшно рад».
Есть люди, о которых не скажешь, кто он такой. То ли хорош, то ли плох. То ли мужественен, то ли трусоват. То ли он за народ до конца, то ли он за врагов народа. Есть такие люди, и есть такие деятели. Они имеются и у нас, среди большевиков. Сами знаете, товарищ, семья не без урода. С своей стороны, я хотел бы заверить вас, товарищи, что вы можете смело положиться на товарища Сталина.
Стенограмма пленума 1937 года фиксирует. 23 февраля Ежов сетует. К сожалению, слишком много уродов в нашей семье. Эхи в усердии поддакнуть даже прерывает Ежова. Ну, сплошь одни уроды. А спустя год сам Роберт Эхи оказался по его же терминологии уродом и был расстрелян. Другая жертва террора 1937 года – Григорий Наумович Каминский, нарком здравоохранения, кандидат в члены ЦК. В свое время он был одним из руководителей коллективизации. В речи 14 января 1930 года Каминский так напутствовал строителей социализма в деревне. «Если вы перегнете и вас арестуют, помните, вас арестовали за революционное дело». Заметим, что перегибами в то время назывались самочинные расстрелы крестьян, противившихся коллективизации. Григорий Наумович Каминский был арестован и расстрелян за революционное дело 10 февраля 1938 года. А вот еще один пример того же рода. Одним из руководящих сотрудников ВЧК ОГПУ НКВД был Шнейдер, типичный представитель этого ведомства. В 1937-м Шнейдер был замом начальника управления НКВД Ивановской области. В феврале 1938-го по личному указанию Ежова получил значительное повышение. Стал замом Реденса, наркома внутренних дел Казахстана. Напомним, Реденс был свояк Сталина, муж родной сестры жены Иосифа Виссарионовича. В 1939-м Шнейдер за перегибы был арестован. В начале зимы того же года на одном из допросов состоялся такой диалог между следователем и арестованным. «Ах ты, фашистская гадина! Тебе не видать должности полицмейстера, которую обещал тебе Гитлер!» – заорал мой бывший подчиненный. «От такой чуши я остолбенел», – пишет Шнейдер. «Неужели ты не знаешь, — попытался объяснить ему я, — что Гитлер истребляет евреев и изгнал их всех из Германии? Как он может меня, еврея, назначить полицмейстером?» «Какой же ты еврей?» — к моему удивлению изрек этот болван. «Нам известно, что ты немец, и что по заданию немецкой разведки несколько лет назад тебе сделали обрезание». «Несмотря на всю горечь моего положения, я рассмеялся», сообщает Шнейдер в своей книге «НКВД изнутри. Записки чекиста». Однако сам товарищ Шнейдер предпочел молчать, что до этого действовал точно так же, как и упоминаемый им болван. Жертвами клеветы Шнейдера в свое время стали секретарь Ивановского горкома Васильев, начальник управления Ивановского НКВД Стырня. И так далее, и так далее, и так далее. Как все это понять? И как расценить происшедшее с теми, кто из палачей превратился в жертвы?